Глава 5, в которой героя подстерегают серьезные неприятности. На улице, вдохнув свежего воздуха, Ахтырцев несколько ожил, на ногах стоял крепко, не качался, и Эраст Петрович счел возможным более его под локоть не поддерживать. — Пройдемся до Сретенки, — сказал он. — Там я посажу вас на извозчика. — Далеко ли вам до дому?
— До дому?
В неровном свете керосинового фонаря бледное лицо студента казалось маской. — Нет, домой ни за что. — Поедемте куда-нибудь, а? — Поговорить хочется. Но вы же видели, что они со мной делают. — А как вас зовут? — Помню, Фондорин, смешная фамилия. — А я Ахтырцев, Николай Ахтырцев. Эраст Петрович слегка поклонился, решая сложную моральную проблему, порядочно ли будет воспользоваться ослабленным состоянием Ахтырцева, чтобы выведать у него необходимые сведения, благо Зутулый, кажется, и сам не прочь пооткровенничать. Решил, что ничего, можно. Уж очень сыскной азарт разбирал. «Тут Крым близко», — сообразил Ахтырцев. «И ехать не надо, пешком дойдем. Вертеп, конечно, но вина приличные. Пойдемте, а? Я вас приглашаю». Фондорин ломаться не стал, и они медленно, все-таки студента слегка покачивало, побрели по темному переулку туда, где вдали светились огни Сретенки. «Вы, Фондорин, меня, верно, трусом считаете?» Чуть заплетаясь языком, проговорил Ахтырцев, что я графа-то не вызвал. Оскорбление снес, да пьяным притворился. Я не трус. Я вам, может, такое расскажу, что вы убедитесь. Ведь он нарочно провоцировал. Это поди, она его подговорила, чтобы от меня избавиться и долг не отдавать. О, это такая женщина, вы ее не знаете. Азурову человека убить, что муху раздавить. Он каждое утро по часу из пистолета упражняется. Говорят, с 20 шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? Ему и риска никакого. Это убийство только называется красиво. И главное, не будет ему ничего, выкрутиться. Он уж не раз выкручивался. Ну, за границу покататься поедет. А я теперь жить хочу. Я заслужил. Они свернули со Сретенки в другой переулок, невидный собой, но все-таки уже не с керосиновыми, а с газовыми фонарями, и впереди показался трехэтажный дом с ярко освещенными окнами. Должно быть, это и есть Крым, с замиранием сердца, подумал Эраст Петрович, много слышавший про это известное на Москве злачное заведение. У широкого с яркими лампами крыльца их никто не встретил. Ахтырцев привычным жестом толкнул высокую узорчатую дверь. Она легко подалась и навстречу дохнула теплом, кухней и спиртным. Накатила гулом голосов и визгом скрипок. Оставив в гардеробе цилиндры, молодые люди попали в лапы бойкого малого валой рубахи, который именовал Ахтырцева сиятельством и обещал самый лучший специально сбереженный столик. Столик оказался у стены и, слава богу, далеко от сцены, где голосил и звенел бубнами цыганский хор. Эраст Петрович, впервые попавший в настоящий вертеп разврата, крутил головой во все стороны. Публика тут была самая пестрая, но трезвых, кажется, не наблюдалось совсем. Тон задавали купчики и биржевики с напомаженными проборами. Известно, у кого нынче деньги-то, но попадались и господа, несомненно, барского вида. Где-то даже блеснул золотом флигель адъютантский вензель на погоне, но главный интерес у коллежского регистратора вызвали девицы, подсаживавшиеся к столам по первому же жесту. Декольте у них были такие, что Эраст Петрович покраснел, а юбки с разрезами, сквозь которые бесстыдно высовывались круглые коленки в ажурных чулках. — Что, на девок загляделись? — ухмыльнулся Ахтырцев, заказав официанту вина и горячего. — А я после Амалии их и за особ женского пола не держу. — Вам сколько лет, Фандорин?
21, — ответил Эраст Петрович, набавив годик. — А мне 23. Я уже много чего повидал. Не пяльтесь вы на продажных. Не стоят они ни денег, ни времени. Да и противно потом. Уж если любить, так царицу. Хотя, что я вам толкую? Вы ведь неспроста к Амалии заявились. Приворожила. Это она любит коллекцию собирать, и чтобы непременно экспонаты обновлялись. Как поется в оперетке, она лишь кружит головы мужские. Но всему есть цена, и я свою цену заплатил. Хотите, расскажу одну историю? Что-то нравитесь вы мне, больно хорошо молчить. И вам полезно узнать, что это за женщина. Может, опомнитесь, пока не засосала, как меня. Или уж засосала, а, Фандорин? Что вы ей там нашептывали? Эраст Петрович потупил взор. «Так слушайте», — приступил к рассказу Ахтырцев. «Вы вот давеча меня в трусости подозревали, что я Ипполиту спустил, на поединок не вызвал. А у меня такая дуэль была, что Ипполиту вашему и не снилось. Слыхали, как она про Кокорина говорить не велела? Еще бы! На ее совести кровь, на ее... Ну и на моей, разумеется». Только я свой грех смертным страхом искупил. Кокорин — это однокурсник мой, тоже к Амалии ходил. Дружили мы с ним когда-то, а из-за нее врагами стали. Кокорин поразвязнее меня, да и на лицо смазлив. Но между нами купчина всегда купчина, плебей, хоть бы и в университете учился. Довольно Амалия с нами натешилась, то одного приблизит, то другого. Зовет Николя, да на ты, вроде как в фавориты к ней попадаешь. А потом за какую-нибудь ерунду в опалу отправит, запретит неделю на глаза показаться, и снова на вы, снова Николай Степанович. Ну, политика у нее такая, кто на удочку попал, не сорвется.
— А этот Ипполит ей что? — осторожно спросил Фандорин. — Граф Зуров? — Точно не знаю, но есть между ними что-то особенное. То ли он над ней власть имеет, то ли она над ним. — Да он не ревнив. — Да не в нем дело. Такая никому не позволит себя ревновать. — Одно слово — царица.
Он замолчал, потому что за соседним столиком шумно загалдела компания подвыпивших коммерсантов. Собирались уходить и заспорили, кто будет платить. Официанты в два счета унесли грязную скатерть, застелили новую, и через минуту за освободившимся столом уже сидел сильно подгулявший чиновник с белесами, почти прозрачными, должно быть, от пьянства, глазами. К гуляке подпорхнула сдобная шатенка, обхватила за плечо и картинно закинула ногу на ногу. Эраст Петрович так и загляделся на туго обтянутую красным фельдеперсом коленку. А студент, осушив полный бокал рейнского и потыкав вилкой в кровавый бифстек, продолжил: «Вы думаете, Пьер Кокорин от несчастной любви руки на себя наложил? Как бы не так. Это я его убил».
«Что?» — не поверил своим ушам Фандорин.
«Что слышали?» — с гордым видом кивнул Ахтырцев. «Я вам все расскажу, только сидите тихо и с вопросами не встревайте». «Да, я убил его. И ничуть об этом не жалею. По-честному убил. На дуэли». «Да, по-честному. Потому что дуэли честнее нашей испокон веку не бывало. Когда двое стоят у барьера, тут почти всегда обман,
Один стреляет лучше, другой хуже. Или один толстый, и в него попасть легче. Или ночь провел бессонную, и руки трясутся. А у нас с Пьером все было без обману. Она говорит, в Сокольниках это было, на кругу. Катались мы втроем в экипаже. Говорит, надоели вы мне оба, богатые, испорченные мальчишки. Хоть бы поубивали друг друга, что ли. А Кокорин, скотина, ей и убью, если мне за это награда от вас будет. А я говорю, за награду и я убью. Награда такая, говорю, что на двоих не поделишь. Стал быть, одному прямая дорожка в сырую землю, если сам не отступится. Вон до чего у нас с Кокориным уже доходило-то. «Будто так уж любите меня?» — спрашивает. Он. «Больше жизни». Ну, и я тоже подтвердил. «Ладно», — говорит она. «Я в людях одну только смелость ценю. Прочее все подделать можно. Слушайте мою волю. Если один из вас и вправду убьет другого, будет ему за смелость награда, сами знаете, какая». И смеется. «Только болтуны, — говорит, — вы оба, — никого вы не убьете. Нет у вас ничего интересного, кроме родительских капиталов». Я вспылил. «За Кокорина, — сказал, — не поручусь. А только я ради такой награды ни своей, ни чужой жизни не пожалею». А она сердит так. «Ну вот что, надоели вы мне своим кукареканьем. Решено. Будете стреляться, да не на дуэли, а то потом скандала не оберешься. И неверная она дуэль. Продырявит один другому руку, да и заявится ко мне победителем. Нет, пусть будет одному смерть, а другому любовь. Как судьба рассудит. Жребий бросьте. Кому выпадет, пусть застрелится. И записку пусть напишет такую, чтобы не подумали, будто из-за меня. Что, струсили? Если струсили, так хоть бывать у меня от стыда перестанете. Все польза». Пьер посмотрел на меня и говорит, «Не знаю, как Ахтырцев, а я не струшу». Так и порешили. Студент замолчал, повесив голову, потом, встряхнувшись, налил бокал до краев и залпом выпил. За соседним столиком заливисто расхохоталась девица в красных чулках, белоглазый что-то нашептывал ей на ухо. — Но как же завещание? — спросил Эраст Петрович и прикусил язык, ибо про это знать ему вроде бы не полагалось. Однако, поглощенный воспоминаниями Ахтырцев, лишь вяло кивнул. — А, завещание! Это она придумала. — Вы меня деньгами купить хотели, — говорит. — Хорошо же. Пусть будут деньги, только не 100 тысяч, как Николай Степанович сулил. Было, сунулся я к ней раз, чуть не выгнала. — И не 200, а все, что у вас есть. Кому смерть выпадет, пускай на тот свет голым идет. Только мне, говорит, ваши деньги не нужны. Я сама, кого хочешь, одарю. Пусть деньги на какое-нибудь хорошее дело пойдут. Святой обители или еще куда. На отмоление смертного греха. Как, говорит Петруша, верно, толстая свечка из твоего миллиона-то выйдет. А Кокорин атеист был. Из воинствующих. Так и вскинулся. «Только не попам», — говорит. «Лучше завещаю падшим девкам. Пусть каждая по швейной машинке купит и ремесло поменяет. Не останется на Москве ни одной уличной. Вот и будет по Петру Кокорину память. Ну, Амалии, скажи, кто беспутной стала, уж не переделаешь». «Раньше надо было, в невинном возрасте», — Кокорин рукой махнул. «Ну, на детей, сирот каких-нибудь, воспитательному дому, Она вся прямо засветилась. А вот за это, Петруша, тебе многое простилось бы. Иди, поцелую тебя. Меня злость взяла. Разворую твой миллион в воспитательном, говорю. Читал, что про казенные приюты в газетах пишут? Да и много им больно. Лучше англичанке отдать, баронессе Эстер. Она не уворует. Амалия и меня поцеловала. Давайте, мол, утрите нос нашим патриотам. Это 11-го было, в субботу. Ну, в воскресенье мы с Кокориным встретились и все обговорили. И чудной разговор получился. Он все хорохорился и ерничал. Я больше отмалчивался, и в глаза друг другу не смотрели. Я словно в отупении был. Ну, вызвали Стряпчева, составили завещание по всей форме. Пьер у меня свидетель и душеприказчик, я у него. Стряпчему дали по 5000 каждый, чтоб держал язык за зубами. Да ему и невыгодно болтать-то. А с Пьером договорились так. Он сам предложил. «Встречаемся в 10 утра у меня на Таганке. Я на Гончарной живу. У каждого в кармане 6-зарядный револьвер с 1 патроном в барабане. Идем порознь, но чтобы видеть друг друга. Кому жребий выпадет, пробует первый». Кокорин где-то про американскую рулетку прочитал. Понравилось ему. Сказал: «Из-за нас с тобой, Коля, ее в русскую переименуют, вот увидишь». И еще, говорит, скучно дома стреляться. Устроим себе напоследок мацион с аттракционом. Я согласился, мне все равно было. Признаться, скис я. Думал, что проиграю. И в мозгу стучит: понедельник, 13-е. Понедельник, 13-е. Ночь не спал совсем. Хотел было за границу уехать, но как подумаю, что он с ней останется и смеяться надо мной будет. Ну, в общем, остался. А утром было так. Пришел Пьер франтом в белом жилете, сильно веселый. Он везучий был, видно. Надеялся, что и тут повезет. Метнули кости у меня в кабинете. У него 9, у меня 3. Ну, я уж к этому готов был. Не пойду никуда, говорю. Лучше тут умру. Вертанул барабан, дуло к сердцу приставил. «Стой!» — это он мне. «В сердце не стреляй. Если пуля криво пройдет, долго мучиться будешь. Лучше в висок или в рот». «Спасибо за заботу», — говорю. И ненавидел его в эту минуту так, что, кажется, застрелил бы безо всякой дуэли. Но совета послушал. Никогда не забуду тот щелчок, самый первый. Так возле уха брякнуло, что... Ахтырцев передернулся и налил себе еще... Певица, толстая цыганка в золотистой шале, завела низким голосом что-то протяжное, переворачивающее душу. Слышу голос Пьера. «Ну, теперь мой черед. Пойдем на воздух». Только тогда и понял, что живой. О, пошли мы на Швивую горку, откуда вид на город. Кокорин впереди, я шагов на 20 сзади. Он постоял немного над обрывом, лица его я не видел, потом поднял руку с пистолетом, чтоб мне видно было, покрутил барабан и быстро так к виску щелк. А я знал, что ему ничего не будет, и не надеялся даже. Снова кинули кости, снова мне выпало. Спустился я к Яузе, народу ни души. Залез у моста на тумбу, чтоб после сразу в воду упасть. Опять пронесло. Отошли в сторонку. Пьера говорит: что-то скучно становится. Попугаем обывателей? Держался он молодцом, отдаю должное. Вышли в переулок, а там уже люди, экипажи ездят. Я встал на другой стороне. Кокорин снял шляпу направо, налево, поклонился, руку вверх, крутанул барабан. Ничего. Ну, оттуда пришлось быстро ноги уносить. Крик, шум, дамы визжат. Завернули в подворотню, это уже на Моросейке. Метнули кости. И что вы думаете? Опять мне. У него две шестерки, у меня двойка. Честное слово. Все, думаю. Финито. Кончено. Уж символичнее не бывает. Одному все, другому ничего. В третий раз стрелялся я подле Косьмы и Дамиана. Меня там крестили. Встал на паперти, где нищие. Дал каждому по рублю, снял фуражку. Открываю глаза, живой. А один юродивый мне говорит: в душе свербит, Господь простит. В душе свербит, Господь простит. Я запомнил. Ладно, убежали мы оттуда. Кокорин выбрал место пошикарней, прямо возле Головтеевского пассажа. В Неглинном зашел в кондитерскую, сел. Я снаружи за стеклом стою. Сказал он что-то даме за соседним столиком. Она улыбнулась. Он револьвер достает, нажимает на спуск. Я вижу. Дама пуще смеется. Он пистолет убрал, с ней еще о чем-то поболтал, выпил кофе. Я уже в оцепенении. Ничего не чувствую, в голове только одно. Сейчас снова жребий кидать. Метнули в Охотном возле гостиницы лоскутное, и тут уж выпало первому ему. Мне семерка, ему шестерка. Семерка и шестерка, всего очко разница. Дошли до Гуровского трактира вместе, а там, где исторический музей строят, разошлись. Он в Александровский сад полей двинул, а я по тротуару за оградой. Последнее, что он мне сказал: дураки мы с тобой, Коля. Если сейчас пронесет, пошлю все к черту. Я хотел остановить его, ей-богу хотел, но не остановил. Почему, сам не знаю. Вру, знаю. Мыслишка возникла подлая. Пусть еще разок барабан повертит, а там видно будет. Может, и пошабашим. Только вам, Фондорин, признаюсь, я сейчас как на духу. Ахтырцев выпил еще. Глаза под пенсне у него были красные, мутные. Фондорин ждал, затаив дыхание, хотя дальнейшие события ему, в общем, были известны. Николай Степанович вынул из кармана сигару и, подрагивая рукой, зажег спичку. Длинная толстая сигара удивительно не шла к его некрасивому мальчишескому лицу. Отмахнув от глаз облако дыма, Ахтырцев резко поднялся. — Официант, счет! — Не могу здесь больше. Шумно, душно. Он рванул на горле шелковый галстук. — Поедем еще куда-нибудь. Или так пройдемся. На крыльце они остановились. Переулок был мрачен и пустынен. Во всех домах, кроме Крыма, окна погасли. В ближнем фонаре трепетал и мигал газ. «Или в шотке домой?» — прокартавил Ахтырцев с зажатой в зубах сигарой. «Тут же углом лихачи должны быть». Раскрылась дверь. На крыльцо вышел недавний сосед, белоглазый чиновник, вздвинутый на бекрень фуражки. Громко икнув, полез в карман вицмундира, достал сигару. «Позвольте огоньком». — одолжить, — спросил он, приблизившись к молодым людям. Фондорину послышался легкий акцент, не то остзейский, не то чухонский. Ахтырцев похлопал по карману, потом по-другому, брякнули спички. Эраст Петрович терпеливо ждал. Неожиданно во внешности Белоглазова произошло какое-то непонятное изменение. Он вроде бы стал чуть ниже ростом и слегка завалился на бок. В следующий миг в его левой руке как бы само собой выросло широкое короткое лезвие, и чиновник экономным гуттаперчевым движением ткнул клинок в правый бок Ахтырцеву. Последующие события произошли очень быстро, в 2-3 секунды, но и Расту Петровичу померещилось, что время застыло, он многое успевал заметить, о многом успевал подумать, только вот двинуться никак не было возможности, будто загипнотизировал его отблеск света на полоске стали. Сначала Ираст Петрович подумал, что он его в печень, и в памяти, откуда ни возьмись, выпрыгнуло предложение из гимназического учебника биологии «Печень. Черево в животном теле, отделяющее кровь от желчи». Потом он увидел, как умирает Ахтырцев. Эраст Петрович никогда раньше не видел, как умирают, но почему-то сразу понял, что Ахтырцев именно умер. Глаза у него будто остекленели, губы судорожно вспучились, и из них прорвалась наружу струйка темно-вишневой крови. Очень медленно и даже, как показалось Фондорину, изящно чиновник выдернул лезвие, которое уже не блестело, тихо-тихо обернулся к Эрасту Петровичу, и лицо его казалось совсем близко, светлые глаза с черными точками зрачков, тонкие бескровные губы, губы шевельнулись и отчетливо произнесли «Азазель». И тут растяжение времени закончилось, время сжалось пружиной, и, распрямившись, обжигающе ударило Эраста Петровича в правый бок, да так сильно, что он упал навзничь и больно ударился затылком о край крылечного парапета. — Что это? Какой Азазель? — подумал Фондорин. — Сплю я, что ли? И еще подумал. — Это он ножом в лорда Байрона угодил. Китовый ус, талия в дюйм. Двери рывком распахнулись, и на крыльцо с хохотом вывалилась шумная компания. — Ого, господа, да тут цельное Бородино! — весело крикнул нетрезвый купеческий голос. — Ослабели сердешные, пить не умеют. Эраст Петрович приподнялся, держась рукой за горячий и мокрый бок, чтобы посмотреть на Белоглазова. Но странное дело, никакого Белоглазова не было. Ахтырцев лежал, где упал, лицом вниз поперек ступенек, поодаль валялся откатившийся цилиндр, а вот чиновник исчез бесследно, растворился в воздухе. И на всей улице не было видно ни души, только тускло светили фонари. Вдруг фонари повели себя чудно, завертелись, закружились, и стало сначала очень ярко, а потом совсем темно.